Привет, рефлексирующие.
Здравствуйте.
А мы сегодня встретились с Юрой поработать и перед работой как раз записываем подкаст. А то у нас уже там темки-то накопились и много о чем хочется поговорить. Вот. Хотели мы обсудить сериал «Вампиры средней полосы», но я побоялась запороть громкой музыкой этот подкаст, а хочется все-таки обсудить, потому что стоящий сериал, но это будет анонс. Следующий подкаст, надеюсь, что как раз будет про вампиров.
Поезде.
Потому что это пушка-бомба, как говорят. Отвал башки.
Удивительно вот так. Как это вообще работает? Слышишь про него, вообще ни малейшей идеи посмотреть.
Тед Ласса я тоже не ожидала. Тоже, наверное, ну сколько там, в 20-м или 21-м году открываешь и думаешь, ничего себе.
Так и это, я слышал про него, но вот все время, что его снимают.
Я тоже слышала, да. И пока Стоянова не начали смотреть интервью, и я такая смотрела Муслов. И, ну, Муслов, Юра там еще мне накидал интервью Стоянова, и Стоянов выстебал, что Ярушин до сих пор не посмотрел «Вампиры», мол, ты не в трендах. Я такая думаю, да что ж там такое? Ну, интересно, как сам Стоянов, и как с первой серии, особенно когда я услышала опаньки, две попаньки, и поняла, откуда это пошло. Думаешь, понятно, мы смотрим. А, и Юра такой еще говорит, что-то смотреть неохота. Я, значит, начала Юре рассказывать, что происходит, и Юра тоже со мной подсел. И мы вместе посмотрели практически одновременно. Но об этом мы в следующий раз. Юра еще, я обещала, расскажет в экспозиции про свой поток, стресс.
Сейчас?
Да. Давай.
Короче, ребята, дело было так. У меня была температура.
Начнем издалека.
Да. Я лежал, болел, плохо спал, просыпался. Ну, какое-то полубредовое состояние, какие-то странные образы. Просыпаешься, а образы такие, как будто спишь. И шум, странный шум. Как будто ветер очень сильный. Я пытаюсь выглянуть, думаю, что это ураган, что ли? Но звук такой, как будто ураган. Думаю, нет. На всякий случай выгляну на кухню, что происходит. И в какой-то момент я понимаю, что в туалете льет кипяток с потолка, хлещет прям, мощно льет. Я выбегаю, потому что уже набралось воды в квартире горячей. Выбегаю на лестничную площадку, там уже стоят соседи, которых я заливаю. Они начинают звонить в аварийную службу, где-то минут только через 20-30 все это ликвидируется. Квартира вся залита, квартира соседей вся залита нижних. И где-то сутки у меня был стресс, потому что я подозревал, что я буду виноват в этом. Ну, сейчас еще как бы совсем с меня подозрения не сняты, но уже гораздо меньше вероятность, потому что ЖЭК признал, что это их труба. Ну вот, собственно, такая история. Она не особо красочная.
Он уже не так смачно рассказывает. Все-таки на вечеринке он там уже со всеми подробностями. А сейчас уже все в остаточном,
ну,
холодном,
да,
режиме.
Ну да,
остывшая
уже как бы
история.
Особо, не особо интересно.
Но это было забавно, особенно то, что до этого меня тоже топили. И я тоже думала сначала, что я виновата, потом было облегчение, что не я.
Но у меня вот, понимаешь, облегчения не бывает. У меня вот такая специфика моего сознания, что если произойдет что-то плохое, а потом оно как бы обнулилось, то у большинства людей есть какая-то позитивная реакция.
Да.
Ну, типа, как-то там какая-то эйфория,
ну,
какая-то радость.
Да.
Я в такие минуты вообще не радуюсь, потому что я не понимаю, что радоваться-то? Ничего же хорошего не произошло.
Да.
Ну, просто нечто отменилось или там минимизировалось что-то плохое.
Не, ну, хорошее то, что ты, тебе не надо платить.
Вот, смотри, рассуждаем логически. Мне там неделю назад мне тоже не надо было платить, но я почему-то не радовался.
Не, ну тут все-таки была угроза. угроза, а когда угроза снимается, то ты то эффект освобождения. Ну, видимо, у тебя,
у меня,
может,
нету
не
такого
было
эффекта освобождения. То есть я просто, нет, ну как бы освобождение произошло, но оно вернулось в нормативное состояние. А нормативное состояние...
Нет, потом-то оно нормативное, но радости от этого тоже, что ты возвращаешься в нормативное без потерь особых и без плюшек.
Ну, я понимаю, но по такой логике надо радоваться вообще каждый день, что ты жив, что ты не болеешь.
Нет, не так работает. Все-таки что ты, радоваться, что ты жив, что ты не болеешь, это не получится. А, допустим, если к тебе подошли, тебе приставили нож к горлу, а потом тебя отпустили, все-таки знаешь, какая-то радость, что ты живой.
Не, ну у меня не бывает. Ну, вот я не знаю, как это, почему
ты,
у всех бывает.
У нас особенные.
Почему у всех бывает, а у меня нет. Я прям что-то это.
У нас это человек с особенностями развития.
Да. Как у вас это получается, что вы радуетесь?
Может, ты вампир?
Может, я вампир.
Или потому как-то... что там, ну, судя по тому, как показаны вампиры в средней полосе, они примерно такие, как и ты. То есть там люди умирают, вот это особенно Аннушка в первой серии, да и во второй тоже. Вообще покерфейс, что не происходит, мне кажется, вообще ничего не трогает.
Ну, меня трогает, но как бы, ну, я буду радоваться, если произошло что-то хорошее на фоне нормального. А если просто было ухудшение, а потом возврат к норме, то как бы не очень понятно, чему радоваться.
Не, ну все-таки есть радость. Как бы сказал Честертон, норма – это чудо, а не то, что выходит за норму. Поэтому.
Ну вот поэтому я и говорю, что тогда логично надо радоваться нон-стопом. А нон-стопом радоваться не получается.
Не, ну все-таки нон-стопом нет.
Хотя это было
все-таки
бы здорово.
На контрасте радость возникает. А тут уж то, как контраст переживает. Ну, может, это для тебя несущественный контраст. Или...
Не, просто контраст, как бы, кажется, логически не повод для радости. Сам по себе контраст. Ну, ладно, это уже дело вкуса.
Да.
Если есть лишняя возможность порадоваться и получается, то это хорошо.
Да. Но поговорить мы сегодня хотели не об этом. Мы недавно были на спектакле «Гамлет», на который нам тоже, кстати, заказали подкаст. Но и не о «Гамлете» мы сегодня у нас пойдет речь.
Мы еще были на спектакле «Золотой теленок», и не о спектакле «Золотой теленок» пойдет речь.
Ну, как-то «Золотой теленок» меня совсем не впечатлил. «Гамлет» даже хоть чуть-чуть больше бы впечатлил, чем
«Не, мне наоборот.
Не знаю.
Мне кажется, «Гамлет» провал какой-то был.
Не прониклась я «Золотым теленком» тоже. В общем, примерно вровень. Но поскольку мы ходили с Воробьевой Александрой Дмитриевной и с Полиной, еще она была...
Да, вы могли их слышать на предыдущем подкасте.
Да, собственно, с ними мы записывали подкаст. Потом самый ржачный подкаст, по-моему, в нашей истории подкастов. И
я бы сказал, не столько ржачный, сколько ржательный.
И ржательный. Ну да, да, ржательный.
Там... Потому что я, конечно, когда его слушал, я тоже смеялся, но меньше, чем во время записи.
Нет, ну это само собой, что действие, оно убывает, эффект. Мне кажется, некоторые слушают и говорят, и чё, чего они за придурки такие. Но, ну, как говорит Святослав Бердедубович, ты, конечно, полудурок, но свой полудурок. Ну так вот, пожалуйста. Заказала нам тему, которая звучит так. Почему люди хотят...
Очень хорошая тема, в ее духе.
Почему люди хотят, чтобы их любили? Про признание.
А люди хотят?
Ну, я, кстати, не уточнила у Саши, но вроде бы она говорила про клиентов.
Обсуждали это, что... Или это мы не с тобой обсуждали? Я просто путаюсь, что мы с кем обсуждали.
С кем-то обсуждали.
Короче, идея такая, что...
Тебя что-то много на стороне.
Все, я вспомнил. Это мы обсуждали в рамках моего этого клуба. Практический диалог. Про то, что люди что-то планируют, но не выполняют свои планы. Потому что боятся, что у них не получится,
да,
и их не будут любить.
Угу. такой момент.
При том, что парадоксальным образом, мы там обсуждали, почему многие люди боятся вообще себя проявлять как-то.
Кстати, подобная на консультации недавно была тоже проблема. Человек хочет устроиться на работу, где есть публичность, но эта публичность, она пугает. Мы стали выяснять, что не так, и то же самое примерно говорили. Я боюсь, что мне не получится организовать какое-то мероприятие. А что не так? Людям не понравится, им будет скучно, неинтересно, и они больше не придут.
Да, тут проблема в том, что если ты не организуешь первое мероприятие, к тебе люди по-любому не придут.
Но
и непонятно,
да.
Что...
Об этом не задумываются. Задумываются именно на случай, когда если я организую, и будет плохо.
То есть вроде подтверждение есть, что люди хотят, чтобы их любили.
Да, есть.
Но тут все равно для меня какое-то противоречие. Дело в том, что есть же очень многие люди, очень скрытные, которые и оденутся-то неприметно, и по стеночке проскользнут, и молчать будут, и на мероприятия ни на какие не ходят.
Это не значит, что они не хотят признания.
Так если они хотят, так почему же они не делают ничего, чтобы его получить?
Они тебе скажут, вот как я недавно в сторках показывала кейс, где психолог пишет, я так хотела признания, но, о черт, оказалось, что нужно общаться с людьми.
Объясни мне. У меня просто есть две гипотезы. Первая гипотеза, что они хотят, чтобы их любили.
Но не хотят ничего для этого делать.
Да, но это тогда очень странная и парадоксальная ситуация. И вторая, на мой взгляд, более вероятная ситуация, что они на самом деле и не хотят, чтобы их любили.
Но они могут и не хотеть, но они видят, что сейчас в обществе очень принято почему-то эта тема проявленности, от тебя, по сути, требует проявляться.
Но при чем тут любовь? Тут вроде это не с любовью связано.
С ней же тоже, они же аргументируют.
Смотри,
это
в обществе, может быть, и требует проявляться, но в обществе же не требует хотеть любви. Или требует?
Есть такой момент, что это же связанные вещи, что, точнее, их связывают так, что ты проявляешься для того, чтобы получить признание. А иначе незачем проявляться, понимаешь? Они немножко не в деятельностной...
Какая-то косвенная форма требования.
Да, они немножко же не в деятельностной парадигме. Они не думают, что проявляться там... они же не аргументируют так. Ребята, проявляйтесь, чтобы какие-то дела делать. Угу. Они больше именно на какое-то эгоистическое получение ресурса. А какой самый эгоистический ресурс? Это как раз получение признания. По крайней мере, кто в их, я так понимаю, картине мира, что я для себя хочу некоторых благ, а как эти блага получить, чтобы люди тебя полюбили.
Тогда, значит, там уже есть, предполагается, подспудно или открыто какая-то механика, как благо связано с любовью.
То есть меня любят и мне все несут. Дары несут. Цветочки, машинки, айфончики.
Теперь...
И там дальше у кого какие запросы,
хорошо, как я сегодня. Хорошо, теперь понятно.
Смотрела начала смотреть «Слово пацана». И там, они едут в тамбуре, в Москву покорять. Пацаны, группировка. И, один спрашивает. Сейчас они едут в Москву, чтобы дебош устраивать, понятно, обкрадывать людей и на что деньги заработать. И там каждый, а ты что хочешь? Я мотоцикл хочу. А ты? Я хочу куртку себе, еще что-то. Он говорит, мелко вы смотрите. А ты что хочешь? Порш красный. А потом доходит до одного мальчика, немножко тючка-матючка, говорит, а ты что, Степ, что купишь себе? Он такой, утюг. Какой утюг? Ну, мне бабушка попросила утюг, она там, я ей обещал подарить.
Слушай, ну я пока это одно уловил про история. Из твоих показаний. Любовь как доступ к ресурсу.
Ну да.
А вот я хочу проблематизировать это. А это действительно так? Действительно ли любовь автоматически открывает тебе какой-то ресурсный поток?
Нет, это не так. Ну, это...
Знаешь, мне вспоминается...
Действительно не так.
В связи с тем же Стояновым, сюжет из программы «Городок», когда идут, значит, парень и девушка, и мимо ресторана, и они проходят мимо двери, и девушка такая говорит: «Как оттуда вкусно пахнет!» А парень ей говорит: «Тебе нравится?» «Да». «Вкусно?» «Да». «Ну давай еще раз мимо пройдем».
Да, да.
То есть, в принципе, мы же понимаем, да, ну логически мы же понимаем, что любовь тебе априори не дает ресурса. Тебе любовь дает ресурсы при условии, что ты, как бы, этот поток любви где-то идет рядом с потоком ресурсов. Но это же не гарантированно никак.
Нет, это не гарантированно, но тут немножко, наверное, эта инфантилизация включается. То есть, типа, а-ля, меня родители любят, они мне конфетки покупают. Игрушки.
Я не помню, я рассказывал гениальную историю от Новиковой Грунт в подкастах.
Ну, про любовь. Давай попробуем.
Это просто гениально. Давай. Если даже это я и рассказывал, то сейчас это максимально в тему. Приходит на прием мама с мальчиком. Ну, она психотерапией занимается. Вот, приводит мальчик. Ну, там маму, значит, они отправили, беседуют с мальчиком. У тебя еще там Степа, ну пусть будет Степка. Слово, имя хорошее. «Почему ты такой грустный?» Он говорит: «Меня никто не любит». «Как? Никто-никто?» «Вообще никто». «И мама тебя не любит, и мама не любит». «А почему?» «Она мне ничего не покупает». «А папа?» «А папа меня раньше любил, он мне в прошлом году кораблик купил». «А еще кто-нибудь любил тебя?» «Да, сосед, дядя Федя, он мне шоколад купил». «А в классе, в школе тебя любит кто-нибудь?» «Нет, меня никто не любит». «Ну хорошо, а у вас в классе кто-нибудь кого-нибудь любит?» «Нет, у нас никто никого не любит». «А почему, Степочка?» Гениальный ответ звучит: «А у них денег нет». И она говорит, комментарий свой, она говорит: «Можно ли работать с этим ребенком?» «Можно, конечно, с ним работать. Но просто, чтобы с ним работать, вы должны понять, что слово «любовь» он использует в особом, уникальном смысле. Если вы будете трактовать любовь так, как вы ее обычно понимаете, вы ничего не поймете». Да.
Ну, а это как, возвращаясь к подкасту «Языки любви», помнишь, мы там тоже отчасти это затрагивали, что вот язык любви как бы типа такой, денежный или подарочный, или язык любви словесный и так далее.
Но я правильно тогда понимаю, что действительно хотят, чтобы их любили только люди с таким языком любви, для которых любовь – это синоним ресурса?
Ну, такое требование, да, есть. Ну, или хотят, чтобы понимали тогда то понимание любви, которое у них есть. То есть,
нет,
например,
ну стоп.
Если
а если у них другое понимание любви, то, ну, может быть, другая версия есть. А зачем тогда людям с другим пониманием любви, чтобы их любили? Опять же, может, они любовь и признание путают?
Ну, могут путать.
Потому что не нам в 500-й раз объяснять универсальную потребность человека в признании. И вот, кстати, признание с ресурсом-то связано напрямую.
Ну, в принципе, они могут редуцировать признание к любви. Ну, потому это, знаешь, как сейчас формы коллективности нету, и все редуцируется к семье.
Кстати,
то есть, когда
говоря,
ты говоришь про, да, про группу людей или это коллектив,
это как раз,
то говорят,
буквально
либо рабочие.
После того, как я эту идею высказал в своей лекции, я получил подтверждение в виде как раз этого, хотел сказать, семинара, сериала,
да,
«Вампиры,
да,
средней полосы», где не просто метафорически сообщество вампиров называется семьей, хотя они друг другу не родственники,
да,
а так такое впечатление, что как бы не рассматриваются никакие другие варианты обозначения. Вот, ни например, клубом они не называются, ни да, общностью, ни
вот
коммуной.
Слове пацана там показывают группировки, и там нет, ну, там не семейные отношения, там именно пацанские вот эти вот истории. Но это типа ностальгия же.
Слушай, ну я так
это
думаю, эти ребята, они словом «любовь» и не будут пользоваться в этом значении.
Ну, пока я не за две серии я не услышала.
Ну, вряд ли, потому что я «Бригаду» помню.
Не-не.
Но там не так это будет называться. Да. Ну, тогда, значит, не все люди на самом деле хотят любви. А первая версия тогда такая. Хотят любви, во-первых, те люди, которые либо путают любовь и ресурс, либо путают любовь и признание.
Хорошо. Это все равно не отвечает на вопрос, который все-таки звучал изначально. Почему даже те люди, которые действительно хотят любви, или, может быть, они хотят признания...
Нет, ну почему люди хотят признания, понятно.
Чтобы другие им, да. Чтобы их любили.
Ну, я и говорю. То есть, если люди думают, что любящие им надают подарки, тогда понятно, почему они хотят этого.
Они хотят подарки.
Они хотят подарки, они думают, что им любящие дадут признание, они на самом деле хотят признания, а не любовь.
Ага.
Но есть ли те, которые хотят именно любовь?
Ну, а как это проверить?
У Миши на что человеку дается? Подумай. Но ты вот хочешь, чтобы тебя именно любили?
Ну, я думаю, да.
Вот, тогда давай вот свои свидетельские показания озвучивай. А зачем тебе это надо? Предположим, подарки ты получаешь с одного источника, признание из другого источника, потребность в любви сохраняется?
Да. Но мы опять же любви, про любовь, которую говорим, в широком смысле любовь.
Как какой-либо, нам, понимаешь, не до жиру, что называется. Какую-нибудь идейку бы поймать.
Если все-таки говорить про широкий контекст, то как раз любовь нужна для того, чтобы производить вот эту как бы операцию соединения с другими людьми.
А, вот, это интересно. То есть любовь как условие коллективности.
Ну да, потому что все-таки
симбиоз.
Недостаточно, ну вот я сейчас так вспоминаю, бывает недостаточно чисто прагматического интереса. Ну вот, допустим, у меня часто бывает такое, что есть, в принципе, какой-то интерес, и я даже понимаю, что мне бы было, например, выгодно с этим человеком общаться, но не хочется. И как бы и ничего не делаешь. Без любви.
Угу.
Как только появляется какой-то такой любовь, как типа какой-то склеивающий материал, то уже как-то все и в радости, и
слушай,
интересно.
А ты веришь вообще в реальность христианского принципа «возлюби ближнего своего»? Потому что, я так понимаю, христианство уже это очень хитрое. Даже сейчас Тихон очень любит говорить, что христианство это вообще не религия. Вот он у Жерара вычитал, теперь он носится с этой идеей.
А что там у него?
Ну, христианство – это антирелигия. Потому что оно перевернуло все постулаты, характерные для обычных религий. Но я бы сказал, вот моя сейчас идея, что христианство – это социальная технология. И там есть вот ряд всяких лайфхаков. Например, вот этот лайфхак. Возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть логика такая, что сначала появляется рядом человек, и ты такой, хоба, я его люблю. Как ты думаешь, возможно такое?
Ну, я думаю, это возможно.
И тогда ты, в принципе, соединиться, создать общность, коллективность, можешь с кем угодно.
Да, но все-таки есть какие-то... Человек же капризное существо.
Так, ну...
И... Все-таки есть некоторые пределы и ограничения иногда. Ну, ты сам вот, например, не буду говорить, про кого ты это говорил, но помнишь, ты говорил, не могу я полюбить Степу. Все его любят, а вот у меня не получается. Хотя ты даже признаешь его таланты.
Нет, ты понимаешь, я понял, о каком кейсе ты говоришь, но для меня это не аргумент. Это не значит, что это невозможно.
Нет, так никто не говорит о возможности или невозможности.
А так меня это интересует. А как ты думаешь, гипотетически возможно?
Не, ну, гипотетически, я думаю, возможно. Такая
или есть какое-то принципиальное ограничение?
Не, ну, принципиальных вряд ли.
Потому что с точки зрения христианства никаких принципиальных ограничений нет.
Не, принципиальных вряд ли.
Почитать братья Карамазовы, что там толкает старец Зосима. Вообще, в его устах любовь – это, знаешь, такая штука, типа,
иди и люби, типа иди и скажи. Какой-то чисто волевой акт. Вот, я люблю, все люблю, никаких проблем.
Не, ну вот, например, даже когда я говорю, что люблю людей, то, в принципе, как это можно, ну, наблюдать, да, проявляется, что если действительно какой-то человек с улицы творит дичь, то...
Ну, творит дичь, то есть он жарит кабана на мангале.
На мангале.
Это я таких люблю.
То я не буду... Как обычно, знаешь, автоматическая реакция – это начать орать или ругать его, отчитывать, вот как часто это люди делают, которые не очень любят людей. То есть они хотят их исправить. А я, наоборот, как бы я могу устроить там логику, понять или посмотреть.
Но ты же понимаешь, что там терпимо относиться, понимать – это еще не значит любить.
Не, ну общаться, например, с ним, заговорить с ним и так далее. Вес какой-то, да, как говорится.
Мне вот рассказывал мой друг генерал, по которому я все время рассказываю, никак не получается с вас соединить.
Он женат, Юра.
Да, ему все пофиг. Так, не, ему, понимаешь,
главное,
это...
Главное, что жене не пофиг.
И жене тоже пофиг. Да. А он рассказывает историю про своего знакомого из Вологды, кстати, наш любимый город. Что этот знакомый идет по улице с женой. И видит на улице бомжей. И говорит жене: дорогая, давай домой возьмем. Она говорит: давай. И они их взяли к себе домой. И генерал спрашивает у него: а они так с ними и живут? Ну как у вас с бомжами-то жизнь идет? И тот говорит одно слово: трудно. И потом такое продолжение. Он говорит: а еще я по тюрьмам хожу и проповедую там. И тут этот генерал что-то заподозрит, говорит: а ты что, протестант, что ли? А тут говорит: как ты догадался?
Не, я думаю, это возможно. Возлюбить ближнего. Ну, как бы, было бы желание и, может быть, задача такая.
Ну, можно ли полюбить по заказу?
Я думаю, что когда у тебя, например, задача быть гиперсоциальным, то это как бы даже, может быть, необходимое условие. Вот так вот уметь с полоборота любить людей. Ну, чтобы там человек заходит в комнату, и ты уже...
Ты начинаешь его любить уже с порога.
Ну да. Вот, потому что ты понимаешь, что тебе там... Не знаю, у тебя там ценность гиперобщения или еще что-то. Какая
Слушай,
разница?
А может быть, люди, например, наблюдают любовь, и у них включается какой-то мимесис к вопросу о том, почему они хотят, чтобы их любили. То есть им как-то нравится то, что они видят.
Если бы был мимесис, они бы сами тогда делали.
Нет, у них мимесис включается не к любящим, а к любимым.
А, что они хотят? Ну да, может быть такое. У тебя, по-моему, в опыте такое было. Ну, по твоим показаниям, я не знаю, что когда ты увидел, тогда тебе захотелось так же.
Ну, нет, там немножко другая была ситуация. Мне захотелось также не в смысле быть объектом, а не в смысле быть субъектом. Слушай, кстати, вот, правда. Когда ты видишь, как это выглядит, тебе, может быть, не так важно, ты будешь любить или тебя будут любить. Но ты думаешь, что, в принципе, это что-то такое интересное, в чем неплохо бы поучаствовать.
Ну, я думаю, люди так и думают, что... Тем более, особенно все равно, когда...
Слушай, ну ты знаешь, мне какая страшная мысль посетила? Что хотят, чтобы их любили только те, кого не любят.
Ну, вроде не подтверждают.
Ну, потому что если человека уже любят, то нет смысла хотеть то, что уже и так происходит.
Но он же может хотеть, чтобы, если мы говорим о все-таки разных видах любви, ну, которых Платон различал. То есть его, например, могут любить, у него может быть филия, да? Но может не быть эроса, например.
Но тогда непонятно, в чем принципиальное отличие между этими видами.
А разные просто субъекты, видимо, направленность. Ну, все равно, если мы говорим про наше там общество, такое, или там условно моногам, главное, то, например, понятно, у тебя могут быть друзья, у тебя может быть 100 друзей, 1000 друзей, которые тебя любят, но у тебя нету, например, жены. И кто-то скажет, ну, а я хочу жену.
Ну, вот, 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 тоже интересный кейс. Это интересный кейс, я вот этого не понимаю.
Девушка.
То есть получается, что есть какие-то ущербные виды любви, недостаточные?
Нет, ущербные. Ну, они, может быть, достаточно, они просто другие, потому что все равно...
Как... Но если они другие, то другие могут быть, которые тебе необходимы, и другие, которые уже излишни.
Ну, может быть, я не хотят излишества, роскоши, как мы с тобой на конференции ездим. Что, нам не хватает?
Ты хочешь сказать, что это роскошь?
Ты сам об этом постоянно говоришь. Ну, это роскошь, я думаю. Ну, ты сам говоришь.
Конференции, роскошь – это необходимость вообще жизни.
Ну, это уже в твоей парадигме. Но ты сам объяснял, что для многих людей, которые живут, они скажут, вы что, ебанько?
Нет, ну для многих, ну смотри, я думаю так, что для каждого человека... Хотел сказать свой норматив конференции. Понимаю, что для большинства это ноль в жизни.
Да.
Что для, например, для меня может быть норматив 10 раз в год. Да. Для кого-то 2 раза в год, для кого-то раз в 5 лет. Это мы вообще к чему? А
ну,
по поводу роскоши.
Согласись, что, допустим, у нас есть друзья в Волгограде, допустим, их там 20-30 человек.
Ну, да.
Ну, и можно сказать, вам что, мало, что ли? Вам недостаточно, что ли, этой любви? Ну, или вопрос же не о недостаточности.
Нет, ради конференции это не про любовь, это еще про что-то.
Ну, другое. Допустим, про общение, если мы говорим. Просто аналогия та же самая. Вам что, недостаточно? Это какое-то ущербное общение, раз вы еще куда-то ходите?
Ну, конечно, ущербное, логически, да.
Почему? Почему?
Ну, потому что оно ущербное, потому что, скажем, оно не... Оно не на те темы, на которые я хотел бы, или не того уровня, или не с теми последствиями.
А, не ущербно.
Да.
Ну, тут я бы, наверное, тогда другое слово подобрала. Может быть, слабое?
Ну, я говорю про ущербное в буквальном смысле, неполное. Ущерб – это что такое? Ущербная луна – это когда уже неполная, а с выемкой.
Я поняла. Ну, тогда, да. Тогда я думаю,
что
любовь.
А что тогда ущербная любовь?
Ну, ущербная – это когда какие-то функции, там, или как модно говорить, какие-то потребности закрываются в этой формате, в формате дружбы, но какие-то нет. И тебе нужно прибегнуть, чтобы достичь какой-то полноты, более-менее, ты идешь и ищешь другой формат, который как бы не отменяет, кстати, и тот, но они как бы, может быть, даже наоборот, дополняют друг друга. Или переливаются там друг с другом, переплетаются. Поэтому в этом смысле, я думаю, да, может быть и такое.
Ну, видишь, мы пришли с тобой. Знаешь, это очень смешно. Мы все время приходим к одному и тому же результату. С чего мы не начинали? Взаимодополнение людей в надиндивидуальном режиме. То есть люди хотят, чтобы их любили, потому что они понимают или догадываются, или чувствуют, что один в поле не воин, что одному нельзя, что нужно соединяться с другими.
Ну, это в гадалки вроде не ходи.
Тогда у меня вопрос. А человек, который задавал этот вопрос, он что, не знает об этом?
Ну, видимо, люди хотят... Как говорит Байден, они приходят ко мне, чтобы получить надежду.
Слушай, прочитай, пожалуйста, мне кажется, это гениальный монолог, что Байден недавно выдал вообще всю концепцию своего бытия. Да. Потому что кто-то додумался, никто, по-моему, не додумывался раньше, сделать конспект речи Байдена, потому что обычно цитируют только какие-то отдельные куски, курьезные. Вот. А он же толкает цельные большие гештальты текстовые.
Чему вы научитесь в своей жизни? Когда кто-то через что-то проходит, это за пределами их понимания. Если они увидят кого-то, кто понимает их, или кого-то, кто переживает что-то не такое же, но похоже. тоже. Это дает им некоторое чувство надежды. И меня всегда критикуют мои сотрудники за то, что я участвую в таких мероприятиях. Я по 3-4 часа отвечаю на вопросы, но это очень важно. Я уверен, что некоторые из вас прошли через большие проблемы, чем я. И вы понимаете, что люди ищут просто что-то, за что можно ухватиться, что-то, что дает им надежду. И если я могу это им дать, это стоит сделать. Так что с любовью увидишь у людей то же самое. Они ищут надежду. Ребята, идите к Байдену. Вы не по адресу обращаетесь.
А Байден вам даст столько любви, что вам тошно станет.
Мало не покажется. Вот. Поэтому, конечно, человек хочет понять, ну, он, может быть, хочет услышать, а как оно там, а где оно там происходит.
Но так же, как с семьей, у меня пока складывается впечатление, что, возможно, люди перегружают понятие любви.
Они перегружают.
И ждут от любви того, чего любовь им дать не может.
Не, они перегружают однозначно, ну а что им бедненьким остается делать? Если они хотят, знаешь, как кофе, 7 в одном, то, конечно, поэтому они не получают никакой любви, к сожалению.
Да, потому что им предлагают любовь, они говорят, не-не-не, это что-то... Ты не умеешь, знаешь, как эта картинка была смешная.
Они не смогли в любовь.
Когда мужчина говорит, я тебя люблю, а женщина говорит, дай сюда, ты не умеешь.
Макаров, любимый мем Макаров. Да, поэтому, конечно, они ищут какие-то связки, завязки, канатики, прутики, чтобы там кому-то подойти, что-то там получить или что-то даже может предложить, я не знаю. Но предлагают редко, а получать хотят.
Вот именно, вот это меня смущает.
Это, кстати, опять же, еще это потребительский некоторый модус. Вот мы вчера тоже были на спектакле «Золотой теленок», и там хорошо показана именно вот эта проблема, что, ну, там были деньги, но я думаю, можно то же самое про любовь сказать.
Про любые ценности, потому что деньги – это идеальный символ.
У тебя миллионы в чемоданчике, или сколько там у него, миллион, ну, ты там уже... А ты потратить не можешь. Ты людям предлагаешь, а они не умеют этим пользоваться. Ты им приносишь, и в итоге выкидываешь, думаешь, да, хрень какая-то опять.
Да, и то же самое, знаешь, женщину очень любит ее муж, ее родители и ее дети. Но муж у нее алкоголик и придурок, родители у нее... токсичные и
неправильно любят,
а дети, они, конечно, молодцы, но им по 3 годика, и с этой любви она ничего не имеет. Вот, и как бы она в любви купается как в шелках, а ни в какие блага она не конвертируется этой любви.
Может быть, не хватает, я даже не знаю, честно говоря, для чего именно, то есть какой-то рефлексии или инвентаризации, понимания вообще, какой ресурс у тебя есть и как им пользоваться. Вот, например, вот какие люди меня восхищают. Я много там наблюдаю, Юра уже ржет, конечно, над моими поисками. Ну, как бы поисками, я не то чтобы ищу, но просто я радуюсь, когда как бы встречаю людей, которые умеют использовать то, что им дано. Там дана какая-то пластичность тела, вот как один Новиков, актер в Волжском, ну, он уже не в Волжском, но тем не менее. И чувак просто максимально в спектаклях использует эту пластичность, да. Или дана человеку красивая внешность, как у подруги. Она там из мужиков веревки вьет и использует. Вот это мне нравится, такой подход, когда человек как бы знает свои ресурсы.
Ну, ты знаешь, опять же...
Но тоже не во всем.
У этих людей любви хоть отбавляй, но вопрос, счастливы ли они?
Ну, это да, вот это вот не очень понятно, почему они не умеют радоваться тому, что они имеют. Вот это странное какое-то. То ли это какая-то человеческая сущность дурная, капризная и «Привет, Ева!» стал.
Фраза есть в фильме Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино».
Вот лето. Ждешь его, ждешь весь год. А как придет, то скорее бы кончилось.
Да, или как тот же Святослав Бернедубович. Посадили цветочки, а выросли херочки. Как бы вот так вот.
Друзья, ну я думаю, мы закончим на этой, скажем
оптимистичной
так,
ноте.
Оптимистичной, но трезвой ноте, чтобы вы не сильно идеализировали. Не думайте, что все решается любовью.
Как на
одном семинаре в Бринефье с маленькими детишками, что важнее, дружба или учеба? Он задал вопрос. И один мальчик сказал: дружба. А почему? Потому что если я буду тонуть, дружба мне поможет, а учеба нет. Так вот, ребята, если вы будете тонуть, любовь, возможно, вас не спасет. Поэтому все хорошо в свое время, в своем месте. Ну, как-то так. Пока.